Всем привет! И это третья часть цикла бесед про Бетховена. В заключительном эпизоде я бы хотела поговорить с некоторыми музыкантами концерта «Бетховен». И это пианист Алексей Кириллов и альтистка Евгения Зубова. Спасибо большое, что сегодня вы с нами. И хотела бы для начала спросить немного о вас и как вы вообще пришли к музыке?
К музыке пришел в достаточно раннем возрасте, причем благодаря своему брату, который просто тоже пошел заниматься. В результате он с этим уже после музыкальной школы закончил. Я продолжил. Закончил музыкальную Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. В настоящий момент занимаюсь исполнительской деятельностью, педагогической и композиторской.
Все. Здорово. Про композицию в вашем арсенале я, например, тоже первый раз слышу, хоть мы с вами и были, да, знакомы. Ну, в подготовке к этому концерту. О себе тоже скажу, что, естественно, с детства музыкой начала заниматься, но изначально не было никаких планов на серьезное профессиональное занятие музыкой. Родители у меня не музыканты. Наверное, повлияло на меня, повлияли обстоятельства того, что в музыкальной школе, да, где я занималась, были замечательные педагоги, которые смогли привить любовь к музыке. Ну, естественно, проявились какие-то способности, и в какой-то момент уже педагоги стали советовать заниматься дальше серьезно. Да, для этого пришлось переехать в Новосибирск. Я училась в десятилетке Новосибирской. Жила одна с 12 лет практически. Ну, это многие дети, да, кто занимается серьезно музыкой, пережили такой опыт. Далее Москва, консерватория. Ну и сейчас в данный момент, естественно, какая-то исполнительская деятельность, педагогическая, как у всех музыкантов, у многих без этого никуда. Да, и передавать свой опыт в какой-то момент, начинать всегда это делать. Мне было страшно, например, но когда входишь во вкус, уже начинает нравиться. Ну, исполнять, естественно, да, камерная музыка для меня это была моя мечта. И сейчас есть, естественно, стремление именно к камерному музицированию. Но оркестр тоже не обхожу стороной, поэтому так. В общем.
Да, спасибо вам. Очень интересная и вдохновляющая история. И если мы, да, плавно переходим к нашему концерту, концерту Бетховен, то хотелось бы вас спросить, вот какие роли, да, были у вас в концерте и какие произведения, может быть, да, больше всего запомнились во время этого концерта?
На меня была возложена роль самого Бетховена. Ну, то есть это были зарисовки Бетховена как педагог, как исполнитель. Ну и плюс ко всему в концерте выступал просто в качестве исполнителя, в качестве человека, который, как бы сказать, обеспечивал музыкальное сопровождение этого действия. С моей стороны были исполнены несколько фрагментов из поздних сочинений Бетховена. Это из 32-й сонаты фортепианной и фрагменты из 33-х вариаций на тему Диабелли, на тему вальса Диабелли Бетховена. Вот. Надо сказать, что это не самая простая для понимания музыка. Вообще, на самом деле, у Бетховена очень интересный творческий путь. То есть, с одной стороны, у него есть, ну, просто, скажем так, хиты, которые, знаешь, ну, там, условно говоря, это лунная соната, да, Коллизия. Это знают все.
Да, это точно.
Все люди на Земле. И эта музыка, она доступна, она нравится людям всех возрастов и так далее. А с другой стороны, есть период позднего творчества Бетховена, то есть уже после того, как он полностью потерял слух, он продолжал писать. И здесь удивительно то, что Бетховен, во-первых, продолжает все время поиск, он уходит от своего стиля и уже намного опережает, на много лет опережает свое время. И удивительно просто, как человек, не имеющий физический слуха, да, то есть обращающийся только на внутреннее, мог продолжать искать. Вот. И как раз фрагменты из вот таких поздних произведений, в которых много поисков, в которых много непростое для понимания музыки, и состоял частично концерт, в частности, вот моя часть, которую я исполнял.
Да, про поздний период творчества, конечно. Хочется еще потом будет поговорить, потому что это вообще отдельная веха в искусстве музыкальном. Моя роль заключалась в музыкальном сопровождении во вступлении, да, в самом, да, пока гости собирались, мы исполняли как раз с Алексеем переложение романса бетховенского, скрипичного. Я подключилась к концерту не с самого начала, вернее, к спектаклю, иммерсивному концерту, да, как мы это называем. Мне позвонила Ксения и попросила как-то дополнить, да, инструментальную часть, чтобы кроме фортепианной музыки и вокальной, прозвучала еще и струнная музыка. Вот, и я стала искать произведения и предложила подключить еще, да, кроме своего инструмента, так как для соло альта, да, даже вот в дуэте с фортепиано, к сожалению, Бетховен ничего не написал. Моцарт вот написал, а Бетховен как-то обошел. Да, из классиков. Вот. И я предложила трио, одно из струнных трио. Это чудесная музыка, несмотря на то, что она написана в конце раннего периода его творчества, в ней уже прослеживается направление того развития, которое будет и в среднем периоде уже. То есть в этом трио еще это получается трио опус 9, номер 1, насколько я помню сейчас, уже можно услышать то, что будет Бетховен, каким образом он будет подавать свой материал, развивать его, да, в квартетах опус 59 и так далее. Ну и мы исполнили, естественно, только фрагменты, что-то из первой части и из второй части. Но, естественно, мы обсуждали, советовали, слушали, что, да, чтобы по сюжету эта музыка подходила. И, по-моему, получилось удачно. Вот и если бы, да, не все обстоятельства, мы смогли бы, да, продолжить работать над этим иммерсивным концертом, то были у нас идеи обсуждаемые, чтобы еще больше музыкальную часть развить и дополнить, чтобы больше музыки исполнить. Потому что та публика, которая пришла в библиотеку тогда, это была очень образованная публика, и мы поняли, что она может воспринять больше информации. Вот, и были этому очень рады. Может быть, когда-нибудь мы все надеемся, получится повторить наш опыт.
Да.
Да, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем посетить и другие концерты с вашим исполнением. И вот насчет инструментальной части, я согласна, что вот именно скрипичная музыка, она была прекрасным дополнением. Я думаю, что вот, ну, она мне, наверное, ближе, потому что я немного играю на виолончели, и...
Здорово.
Ну, то есть вот именно бетховенскую, да, скрипичную музыку я не так часто слушала, вот, и для меня, наверное, это было даже открытием как-то с помощью вот рассказов, да, игры актеров и вот и музыки как раз-таки больше понять эти произведения. И вот такой вопрос про музыку и язык. Вот так как вы, да, музыкальные люди, больше погружены в музыку, да, как вы думаете, вот совместно с немецким языком у вас получилось по-другому взглянуть на вот, произведение, да, на личность Бетховена?
В связи с тем, что сам спектакль шел на немецком языке, да? Безусловно, это, как минимум, у каждого языка, наверное, есть какая-то своя фонетическая основа, которая, наверное, может быть, влияет и на характер людей, владеющих этим языком в целом, вот, и носителей языком. Я думаю, что, как минимум, это было большее погружение в эпоху, чем если бы спектакль, иммерсивный концерт проходил бы на русском языке. Я думаю, так.
Я согласна с Алексеем. И имея в своем опыте попытки изучения немецкого языка, это было в том числе интересно очень, потому что, ну, я думаю, многие музыканты и в Германии бывали, язык мы, ну, так или иначе представляем, да, как он, живой язык звучит. Но вот имея такую прекрасную актрису, как Ирина, в своей команде, которая является носителем языка, это было вдвойне интересно, и это было просто огромное удовольствие слышать такую прекрасную речь.
При том, что не все было понятно.
Ну, что-то же было понятно.
Что-то было понятно. Когда человек хорошо играет, в его случае понятно.
Ну вот... В прошлой части мы обсуждали как раз-таки тоже вот связь языка и музыки, и все-таки пришли к такому мнению, что музыка — это же все-таки такой интернациональный как бы язык, да, и с одной стороны, вроде бы он, ну, она помогает, может быть, понять, да, вот творчество или произведение, но с другой стороны, так как это классика, и довольно интересная личность, то, может быть, без подготовки какой-то не всегда легко, наверное, слушать эту музыку, да? Вот если мы слушаем классику, вот, может быть, будут ли у вас какие-то, не знаю, советы или идеи, вот как сегодня слушать классику, чтобы она не звучала, наверное, как-то сложно, потому что мне кажется, сейчас многие люди говорят, что это скучно, возможно, да, что классика нет сразу. Ну, вот есть такое мнение. Вот. И, ну, может быть, у вас есть какие-то идеи.
Понятно, что у классической музыки есть как минимум одно серьезное отличие от современной музыки, ну, современной популярной музыки. Ее сложно слушать фоном. Она требует участия. участие слушателя. Вот, то есть невозможно, условно говоря, там, где-нибудь в торговом центре, идя в какой-нибудь магазин, слушать фоновую классическую музыку. Она все-таки требует какого-то погружения. Что касается сложности классической музыки, то я, если честно, во многом думаю, что сложность или доступность зависит еще и от самого исполнителя. И как бы не в большей степени. Что касается доступности, и так, ну, еще что касается доступности классической музыки, не так давно, пару лет назад, я с большим удивлением обнаружил, что дети, учащиеся в первом-втором классе обычной школы, то есть понятно, что, может быть, там процентов 5-10 из них ходят музыкально, но в целом это обычные дети, которые ходят в обычную среднеобразовательную школу. Любят творчество Стравинского. То есть все, кого я знаю... Во-первых, я, в принципе, был удивлен, что детям первого-второго класса на уроках музыки в обычной школе ставят подобные произведения. Вот, но все были в полном восторге от Петрушки, от Жар-птицы. Вот. Да, при том, что музыкальный язык там, ну, мягко скажем, не самый простой. Вот. Про существование классической музыки в целом в современном мире, в условиях того, что у нас сейчас есть доступ там, абсолютно к любому жанру, абсолютно у нас есть возможность охватить, вот не просто сидя за компьютером, охватить большое количество сотен лет музыкальной истории, музыкального развития. Вот. Понятно, что классическая музыка несколько сложнее для восприятия. Она, как я уже сказал, требует внимания, она требует прослушивания, прочувствования ее. Вот. Соответственно, она становится чуть менее доступной для многих. Вот. Но сейчас как бы это выразить. Наверное, способность воспринимать ее во многом отражает некую сущность человека.
Алексей, да, я хочу немножко дополнить ваше размышление. Я сама очень много на эту тему размышляла, и как педагог в том числе, вижу, что многие люди, не знаю, с чем это связано, это очень интересное наблюдение получается, что кто-то, даже вот из детей, пусть это из взрослых, кто-то изначально готов к этому восприятию, а кто-то менее готов. Да, вот с одной стороны, да, мы как взрослые люди понимаем, что это зависит, возможно, от степени, да, образованности человека. Да, грубо говоря, знания истории. Интересуется ли человек историей, а дальше уже интересуется ли он историей искусства. Да, насколько он знает, что ему, интересно ли ему, что было раньше, да, в прошлые периоды существования человечества. Соответственно, мы пытаемся всякими способами, да, этот интерес подогревать, да, и идем со стороны как бы знания, да, пытаемся, что вот нужно сначала прочитать об этой музыке, прочитать, да, ну, не музыке даже, да, в историческом периоде, о композиторе, да, потом уже нам станет может быть, да, понятнее эта музыка. Но с другой стороны, часто академическая, да, классическая музыка людям просто нравится. Да, то есть кому-то она вот, кому-то тянет, да, кого-то тянет ее слушать, да, а кого-то нет. Мне вот тоже интересно у вас, Камила, было бы спросить, как у любителя музыки, да, академической, и среди, может быть, вашего окружения, как люди слушают. Вот я даже сравниваю со своей мамой, да, она говорит, вот вы бедные музыканты, вы не можете спокойно приходить на концерт и слушать музыку, просто погружаться в эту атмосферу, да, которая создает музыка. То есть я думаю, что, возможно, многие любители музыки приходят слушать музыку, и они погружаются просто в эту атмосферу, они ничего не анализируют, да, им эта музыка дает какой-то определенный настрой, какое-то, да, душевное состояние, и, может быть, вот они как раз-таки и смогут ее слушать в том числе и фоном, потому что фоном мы слушаем музыку для того, чтобы какое-то настроение, да, у нас было, да, возможно, да, поддержать какой-то настрой душевный. Естественно, в академической музыке возможно, невозможно совершенно точно, да, количество информации, посылаемой, намного больше, чем во многих, да, популярных произведениях нынче. Поэтому человек в какой-то момент перегружается от непонятной ему информации и может устать. Но тем не менее, вот как вы, Камила, слушаете музыку? Расскажите нам, нам, музыкантам, это очень интересно на самом деле. Вы не поверите. Что вы ощущаете и как вы... Какими способами вы ее воспринимаете?
Ну, я думаю, что мое отношение в целом к классической музыке поменялось, когда я пришла в оркестр. У нас просто при университете есть такой любительский оркестр из студентов, из преподавателей. В основном у них база такая 5-летняя, 7-летняя музыкальной школы. И вот, наверное, благодаря дирижеру, который предлагал не только там какие-то современные саундтреки, но и классические такие произведения, ну, части, в общем. Благодаря ему, наверное, благодаря нашим репетициям, мы начали по-другому это ее воспринимать. И я думаю, что я больше слушаю все-таки струнную музыку. Ну, я слышала мнение, что, возможно, там, когда человек играет на вот таком-то инструменте и слушает музыку этого же инструмента, то она может отвлекать, но мне, наоборот, это интересно, потому что я сейчас разбираю какие-то, может быть, да, моменты, уже подробнее там партию, да, как она идет, как она сочетается с другими инструментами. И вот в этом плане именно разбора и вдумчивого, да, прослушивания музыки, мне это интересно. И, ну, я думаю, что все-таки если у человека есть какая-то вот база музыкальная, ему проще, наверное, воспринимать классику.
Ну да, да. Теперь вы уже анализируете практически, да, ну, как профессиональный музыкант, то есть идете по тому же пути восприятия музыки. Да, надо бы найти среди вас тех, кто не играл ни на каком инструменте. Может быть, у вас есть такие друзья? Да, интересно, вот у них было бы узнать. Если они интересуются музыкой, если они, в принципе, ходят, да, на концерты академической музыки, как они воспринимают? Ну, безусловно, безусловно. Вот опять же, вот вы, да, говорили о том, что какие советы могут быть, да, для того, чтобы понимать музыку, в том числе Бетховена. Я, например, как струнник, естественно, с школьных, юношеских лет знакома с его квартетами, и это просто целая вселенная, да, которую, ну, хочется каждый квартет сыграть, каждый прочувствовать изнутри, и когда ты начинаешь, опять же, музыку, погружаешься в ее исполнение, да, то она тебе открывается совершенно иным образом. По тому же пути, в принципе, можно идти всем, да, любителям музыки, кто хоть как-то владеет, может быть, инструментом, кто-то, может быть, на фортепиано хоть как-то умеет играть, да? Несмотря на свой уровень, вот вам понравилось какое-то произведение? Ну, зацепило, да? Можете достать ноты и хоть вот 1000 раз медленнее темп, да, но попробуйте его потрогать. Да, что касается сонат бетховенских, да, естественно, технические какие-то, да, моменты. Ну, я даже, да, естественно, я владею инструментом, но не настолько хорошо, как пианисты, да. Все равно я сидела и трогала эти, да, хотя бы там начало по нескольку строчек, да, где-то там пропускала какие-то, да, может быть, сложные моменты, но именно вот последовательность гармонии, то, как голоса, да, сочетаются. Вот такой, наверное, путь для понимания. Но, естественно, читать о, да, о жизни Бетховена, да, композитора любого, да, исторический контекст, это тоже помогает.
Я согласна. Я думаю, что когда слушаешь любую музыку, наверное, ну, человек не задумывается иногда над смыслом произведения. Я думаю, что вот в классической музыке как-то больше пространства может быть для обдумываний, для каких-то новых ощущений, мыслей. Вот. Я думаю, что как раз-таки формат такого иммерсивного концерта, возможно, поможет людям приблизиться, наверное, к классике и в целом по-другому взглянуть на нее.
Переключение, да, с музыки на речь, на актерское мастерство. Опять же, момент переключения, да, когда приходит человек на концерт академической музыки, ему предоставляется только вариант слушать, да, некогда переключиться. И что уж таить, даже ну, на каких-то больших концертах, если ты переходишь слушать произведение в первый раз, да, у тебя нету еще нот с собой, например, то даже мозг музыканта в какой-то момент отключается, да, то есть мы, естественно, можем там час активно прослушать, да, но после часа вполне это естественно просто для любого человека, да, на какой-то момент можешь вылететь.
Темп жизни увеличился, когда у тебя есть в день возможность побывать в разных уголках Земли. Это, соответственно, слушать какое-то длинное произведение, там, больше часа, вот это уже считается непростой задачей. Да.
Спасибо большое за такую интересную беседу. Надеюсь, что благодаря этим эпизодам у нас появится больше слушателей и ценителей классической музыки и Бетховена. Вот. И надеюсь, что мы сможем вживую также сходить на ваши концерты дальнейшие и получить удовольствие от музыки.
Спасибо вам, Камила, за пожелания и за интерес к нашему проекту, в котором, да, нам с Алексеем посчастливилось поучаствовать. Мы надеемся, что будут еще идеи, что будет почва для их воплощения. Будем очень рады. Я вот просто очень благодарна вам за эту идею подкаста, да, за привлечение интереса, да, за то, что вы сами интересуетесь, и ваши друзья, да, коллектив оркестра. У нас, кстати, в России, сейчас еще последнее, не так распространено, это традиция, можно сказать, любительских оркестров набирает только, да, популярность, что в Европе уже давно существует, и, собственно, благодаря чему, во всяком случае, у старшего поколения, да, есть понимание академической музыки и есть к этому интерес. Вот я надеюсь, что в нашей стране сейчас только начало, и все будет продолжать развиваться, да, чтобы у нас народ наш был культурный, образованный и имеющий представление о академической музыке.